У меня, может быть, опыт не столь богатый, как Лилии Николаевны, потому что я застала 70-е, 80-е годы, ну, может быть, немножечко еще 60-е, будучи совсем маленькой девочкой, меня, ну, вот, если мы говорим об опыте, как бы, жизни, не просто жизни в Советском Союзе, все жили в Советском Союзе, да, а вот некой, может быть, попытки вот действительно жить иначе, да, чем система выстраивает. Вот это я просто как некую преамбулу просто хочу рассказать еще о своей бабушке, которая меня водила в церковь, мне это не нравилось. Но чем больше я живу, тем больше я понимаю, насколько эта бабушка много что делала и как раз выстраивала ту самую среду, которая не подчинялась этой системе. Когда я пошла в первый класс, у меня был очень плохой почерк. Вот, и моя мама очень расстраивалась. Тогда бабушка сказала: ничего, мы с ней летом позанимаемся, у нее будет хороший почерк. Как она со мной занималась? Она мне давала переписывать Евангелие в тетрадочке. Для чего ей это было нужно? Она сама переписывала, потому что тогда не было Евангелий. И несколько бабушек делали великое дело. Они переписывали Евангелие в тетрадочке, переписывали молитвы, переписывали какие-то невероятные там истории. Вот я даже рассказывала, что вот этот вот фильм недавно сняли, который позапрошлом году, «Стояние Зои», да, вот чудо. Я эту историю с детства знала, потому что это было вот в мои времена, и они ее тоже переписывали. Вот, то есть в результате действительно у меня выработался хороший почерк. Я переписала очень много чего, и даже Евангелие кое-что запомнила. Вот, но тогда мне это не нравилось, мне казалось, что это такое домашнее насилие. Значит, я все время говорила, что бабушка, вот я досюда напишу, ты меня отпустишь гулять. Нет, вот досюда, вот давай. Вот. То есть мы с ней все время тягались, и мне казалось, что вот это какой-то церковь, это бабушкин клуб. А я там как бы ни при чем, да, мне хотелось там жить своей жизнью. Ну, где-то лет до 13, да, до подросткового возраста я еще исполняла бабушкины просьбы, а потом уже, конечно, все это как-то так рукой махнул. Но, тем не менее, я теперь понимаю, что это было великое дело, это было подвижническое дело. И вот несколько бабушек, а если я так посмотрела, что бабушки были там 50-60 лет, не такие уж они дремучие бабушки были, да? Может быть, там были женщины и помладше даже, но мне так казалось. Они делали великое дело, потому что действительно они занимались вот таким просвещением при Николо-Кузнецком храме, вот, таким просвещением, и более того, я помню, даже она меня все время, поскольку ее со мной оставляли, меня с ней вернее, то она меня водила к каким-то больным людям, то есть они больным людям помогали. То есть на самом деле они выстраивали действительно такую какую-то нормальную церковно-приходскую жизнь, которую, значит, вот система никак, так сказать, не допускала. Были ли там какие-то у нее конфликты с системой, я не знаю, хотя о каких-то старцах, о каких-то, значит, репрессированных людях я слышала и в детстве. Ну, в это не вникала. Вникать я стала уже, когда поступила в университет, потому что всегда мне хотелось заниматься именно искусством, христианским искусством. Вот. Но я все время думала, что это бабушкин клуб, а я вот буду заниматься наукой. Тем не менее, вот я познакомилась с группой молодых людей. Да, а я, значит, еще все время чувствовала, вот как Лиля тоже говорит, что я чувствовала все время, что я не такая. То есть не такая в каком смысле? Что вот все хотят вступать в пионеры. Я не то, что была бы против, особенно с тем. Я в детстве, в пионерском возрасте, как бы еще не выстраивается какая-то такая диссидентская концепция. Но тем не менее, почему-то мне не хотелось вступать в пионеры. Я не любила ходить с троем. Вот. Мы там с моей подругой что только не делали, лишь бы, значит, избежать этого. То заболеем, то опоздаем. Но пионеры все равно, в конце концов, нас дожали. Тогда я решила, что я не буду вступать в комсомольцы, потому что тоже мне не нравится, что все комсомольцы. Ну, я не хочу быть комсомольцем. Вот. Тогда, значит, мои преподаватели пошли на ухищрение. Сказали: ты хочешь поступить в университет? Хочешь. Университет – это первый вуз страны, туда комсомольцев не принимают. Таким образом, где-то или в конце 9-го, или в начале 10-го класса все-таки меня дожали, я вступила в комсомольцы. Потом я так была разочарована, когда у нас в группе было несколько людей не комсомольцев, я считала, что меня просто вот, ну просто обманули, да, обманули. Тогда я решила, что я с этим комсомольским билетом как-то так его куда-нибудь выкину. И, в общем, я его куда-то выкину, и когда я уже устраивалась на работу, Я говорю, я не комсомолка. Ты вступала? Я говорю, ну, я когда-то вступила, но я не хочу. И, в общем, как-то там, поскольку это была такая полуинтеллигентская организация, общество охраны памятников, там как-то это все дело замяли. Ну, не комсомолка, не комсомолка, ладно. Вот. И, да, и, значит, вот с христианством у меня очень интересно. Я всегда чувствовала, что, да, христианство – это мой путь, но, видимо, все-таки как-то церковь – это не совсем то. Но когда я увидела верующих людей, особенно своего возраста, то я поняла, что, конечно, это не только бабушки, а есть еще и вполне достойные люди. Ну, я уже сейчас не буду... Ну, потому что бабушки, да. Я рассуждала в детстве так, что когда я буду бабушкой, конечно, я пойду в церковь. Я не отказывалась от церкви. Но это вот бабушкина, да, вот мама же, вот она такого среднего возраста, она не ходит. Вот состарится, пойдет. Я состарюсь, тоже пойду. Ну, такая вот. Вот. Но меня больше интересовало не сколько вот церковь, а сколько вот именно уже в университете, конечно, у нас были настроения абсолютно диссидентские, абсолютно вот такие вот, что надо подальше держаться от системы. Вот система – это одно, а мы – это другое. Ну, понятно, легко выстроить, особенно на историческом факультете, искусствоведческое отделение я училась, когда мы такая вот элита, нас даже на факультете было мало, да, если факультет там... Там, тысячи человек, да, у нас там группа по 20-25 человек, всегда считался искусствоведы, это такая вот элита. Мы даже от историков отделялись, потому что вот, ну, мы какие-то вот особенные. Но, опять же, это у нас даже как бы неприлично было заниматься советским искусством, потому что советское искусство – это вот какая-то такая непонятная, значит, стихия, она тоже относится к системе. Я помню, на меня так, вот Лилия ее хорошо помнит, Медна Умна, замечательная у нас была преподавательница, которая как раз была советское искусство, но нам очень много дала о 20-х, о 30-х годах, водила нас по хорошим мастерским. Она так на меня, помню, посмотрела так, говорит, ну ладно, не пиши мне по советскому искусству, напиши мне хорошую рецензию, ну какую-нибудь там древнерусскую, ну, книгу по древнерусской живописи. Я написала разгромную рецензию на Алпатова, что он ничего не понимает в христианстве. Он мне поставил 5 и разрешил мне не писать по советскому искусству. Как-то она так очень меня пожалела вот, с моим таким диссидентским подходом. Вот. Но, конечно, по-настоящему выстроить какую-то среду, я понимала, можно вот по какому-то другому духовному принципу. То есть тут нужно какое-то не политическое противостояние, потому что у меня были друзья, которые там интересовались политикой, которые как-то там даже в какие-то там, диссидентские кружки входили. Но это тоже меня не удовлетворяло. А вот когда я познакомилась с молодыми христианами, я поняла, что да, свободным можно быть только во Христе. Вот во Христе образуется действительно абсолютно другая вселенная, если хотите. Когда Христос в центре, когда мы вокруг Христа, тогда мы можем даже внутри этой системы оставаться совершенно независимыми от этой системы. Ну, я опять же сейчас оставляю в стороне, скажем, знакомство с отцом Александром, это тоже особая была ситуация, вот, открытие, что и священники бывают и образованные, и потрясающие. А мне хотелось рассказать вот именно об икумене, потому что начиналась икумена очень интересно. Собственно, просто несколько молодых людей, разных причем исповеданий, просто решили вместе молиться. Вот, казалось бы, такая простая вещь. Собрались дома, помолились, но ведь и этого нельзя было. Любое собрание людей... вот с какими-то вот такими целями, да, не ради там попойки, не ради там, я не знаю, дня рождения, там еще чего-то, а вот чтобы что-то изучать, я знала, например, молодых людей, которые изучали Маркса и Энгельса, да, там, и это тоже инкриминировало, и они за это пострадали. То есть нельзя было изучать самостоятельно даже основные документы, так сказать, этой системы, любое. Да, любое. Вот, поэтому у нас всегда, когда мы собирались там, ну, естественно, мы стали изучать Священное Писание, мы вместе молились, у нас всегда наготове была бутылочка, чтобы если кто-то пришел, мы празднуем день рождения. Мы празднуем день рождения, у нас все в порядке, вот мы тут собрались. Вот собраться, чтобы выпить, это нормально. Собраться, чтобы изучать Священное Писание или, не дай Бог, за друг молиться, это просто преступление. Вот. Поэтому, конечно, вот, а тут мы еще собирались, люди разных исповеданий, потому что мы чувствовали, что мы по одну сторону баррикад. Да, да, между нами есть много разногласий, да, и эти разногласия мы чуть не с пеной у рта там иногда обсуждали, да, там, ну вот протестанты, ну никак, вот Божьей Матери, ну никак, ну вот, вот нельзя молиться Божьей Матери, а мы вот любим Божью Матерь, мы вот так. Поэтому мы делали доклады вот там, одни про свое, мы про свое, там, католики про свое. Но тем не менее у нас было общее, да, был общий Христос, значит, было общее Священное Писание, и было на самом деле, вот это, конечно, благодаря, может быть, вот нашему лидеру, потому что возглавлял вот это, оно вырвало, я бы сказала, таким движением даже стало. Это не одна маленькая группа была, много маленьких групп в разных городах. Вот такой был Сандер Рига, может быть, кто-то смотрел фильм «Жара», он там немножечко про него сказано. Вот. Человек художник, кстати, тоже как Лили, он в конце 60-х годов приехал сюда, в Москву, из Риги, плакатист, работал здесь, вот, делал плакаты. Вот. А потом вот как-то внезапно обратился и понял, что вот нужно что-то делать. Он, тем более в богемной среде очень много людей спивались. Да, спивались или уходили, становились наркоманами. Вот. И вот он понимал, что нужно какой-то смысл жизни. И вот сам обратившись, он стал этим людям проповедовать, собирать их вот именно вокруг молитвы и молиться именно за эту страну, в которой вот так много страшного происходит, да, то есть тут он понимал, что нужна не политика, да, не смена режимов, да, а смена вот этой духовной парадигмы, да, смена изменения душ человеческих, потому что, ну, почему так сегодня происходит, все у нас плохо? Вроде бы демократию завоевали, а демократия все равно какая-то не такая. Потому что мы не такие, да, потому что изнутри все равно мы остаемся постсоветскими, советскими людьми и так далее. Поэтому вот это вот преображение душ, оно самое главное. Поэтому мы молились, конечно, и за Россию, и за страну, тогда еще за Советский Союз. Вот. И вот выстраивали вот эту систему. То есть как жить, чтобы быть независимым от этой системы. Конечно, очень многие уходили в дворники и сторожа. Ну, известное, да, поколение дворников и сторожей. Это мое поколение, да. Когда люди не хотели никак зависеть от этой системы. То есть мне проще там выйти в 6 часов утра, почистить там большой двор, и потом уже свободно читать там, я не знаю, там, кто что читал. Да, Киркегора, да, того же, да. Ну вот, то есть я заработал честно свои деньги простым трудом, или там сижу в котельной, слежу за этими, значит, показателями счетчиков и читаю, значит, там какую-нибудь там философскую, богословскую, антисоветскую, любую литературу, да. То есть люди шли иногда по этому пути. Вот. Потому что любая система, в смысле, любая работа в этой системе, она была так или иначе связано, конечно, с идеологией. Были вот эти первые отделы, которые не давали тебе, даже если ты очень хочешь, да, не давали, да, тебе куда-то отклониться. Вот я помню, что очень мы обсуждали такой вопрос, правда, в мое время, в 81-м году закончил университет. Конечно, это было уже не обязательно, но те, кто, например, по более поздним там периодом защищал свои дипломы, они обязательно должны были цитировать классиков марксизма-ленинизма. Я еще так цинично прихожу, хорошо, у меня хороший руководитель был, к Ольге Синудовне, говорю, что-то я не знаю, что про Андрея Рублева и Феофана Грека сказал хоть один из классиков марксизма-ленинизма. Она говорит, что имись ты с вами диссидент, тебе не обязательно цитировать. Вот если про 19 век, да, про передвижников, то там вот без этого нельзя обойтись. То есть вот этот вот, Лосев это называл ритуальным самоосквернением, когда человек должен сначала, так сказать, или паровозик это еще называлось, когда ты пишешь какую-то преамбулу, да, там, вот, а потом ты можешь все что угодно делать, да, в конце концов, цензоры, критики, они в основном смотрели эту преамбулу, вот. Поэтому, конечно, вот эта вот зависимость от идеологии, я потом на себе очень-очень чуть позже ее почувствовала. Вот. И так вот, значит, я подружилась с этой Экуменой, вот был такой у нас кружок. Экумена, то есть вселенная, да, то есть мысли, мы мыслили, что даже принадлежа к разным церквям, а у нас были даже люди, туда ходили, ну, и которые еще не к себя никак, никакую в церкви еще не причислили, они были как бы, кто-то искал только свой путь и так далее. Ну вот, мы все равно, так сказать, мыслим одинаково, мы мыслим в категориях свободы, созидания, творчества. Конечно, нам хотелось творчества, поэтому у нас, например, был самиздатский журнал, значит, вот сначала призыв такой был журнал, потом уже, когда Сандра выпустили, мы другой журнал, «Чаша» стали выпускать. То есть вот нам хотелось самовыражение. Где, в каком журнале я могу самовыразиться, да? Один раз, в 80-каком-то году, одну статейку про армянского художника, вот такую маленькую напечатали, мою в юности. И то это все под лупой расправили. А кто это такая Языкова? А что-то ее никто не знает. А можно ли ее печатать? То есть, понимаете, это было так вот цензурировано, вот цензурировано. Поэтому уже еще раз пробиваться в какой-то юности или в какой-то другой журнал, это было невозможно. А еще спросят, а что это она не комсомолка? А, значит, печатать нельзя и так далее. То есть, понимаете, это, вот сейчас это себе представить трудно. Поэтому мы сами себе организовывали журнал, где мы печатали все, что нам хотелось. Нельзя выставляться. Мы сами себе организовывали выставки, домашние выставки. Нельзя. У нас не было сцен, да, мы организовывали домашние концерты. То есть, на самом деле, мы выстраивали абсолютно ту среду, которая нас интересует.
Изучали философию.
Да, пожалуйста, изучали философию, изучали богословие, да. Кто хотел, там изучал какие-то иностранные языки, или там греческий язык, да, чтобы там еще читать, там еврейский язык, да, чтобы читать Библию, и так далее. То есть на самом деле это была довольно интересная жизнь, и я на самом деле могу сказать, что, может быть, в Экумене я гораздо больше узнала, чем даже в университете. Потому что в университете у нас, конечно, разные были преподаватели. Мне повезло, я была в семинаре у Попова, и Попова, конечно, выдающийся специалист. Но даже вот рядом другие специалисты, они, может быть, меньше давали, и какие-то вещи, например, по философии точно я гораздо больше узнала на семинарах в Экумене. Вот. К тому же, повторяю, что это была не одна маленькая группа, а это были такие, это было целое движение, на него откликались люди в других городах, мы ездили, мы с ними как-то связывались, раз в год мы старались как-то сделать какую-то такую общую встречу. Вот. Конечно, это было рискованно, то есть сначала мы не думали, что это очень рискованно, потому что, скажем так, Экумена зародилась в 71-м году, я к ней присоединилась в 77-м году, за 6 лет, ну так, ну несколько раз там какие-то придирки были, несколько раз там сняли, например, Сандра с поезда, отобрали там сам издат, там, когда он ехал, в основном почему-то очень боялись Прибалтики, ну потому что Прибалтика была очень свободным, она все-таки, эти республики вошли в состав Советского Союза, но дух там абсолютно был свободен. Когда мы туда приезжали, мы, например, участвовали в подпольных рок-фестивалях, то есть у нас никаких в 70-х годах, понимаете, рок-фестивалей не было. А, например, в Таллине мы несколько раз под Таллином попадали вот на такие лагеря, именно христианские, то есть там христианство было более свободным, там не было такого запрета на проповедь молодежи, и это, конечно, сыграло большую роль, потому что мы с ними дружили, и, конечно, от них вот этого свободного духа тоже набирались. Вот. Но все это когда-то, рано или поздно, понятно, должно было кончиться. При Брежневе, ну, было так ни шатко, ни валко. За нами следили, конечно, все, так сказать, в копилочку шло, но, конечно, все обрушилось именно при Андропове, да, потому что в 84-м году наш этот вот такой экуменический рай закончился, да, потому что, ну, вернее, уже начал заканчиваться в 80-м году, еще до Андропова, потому что первые такие посадки именно не диссидентов, да, прямую, а именно христианских таких деятелей, закончилось вот в 80-м году, потому что в 80-м году посадили отца Глеба Якунина, в 80-м году посадили Огородникова, в 82-м году посадили... Да, Тутко тоже в 80-м году посадили, и в 81-м или 82-м году посадили Сергея Маркуса. Ну, человек такой, который... А? Нет, нет, раньше, потому что в 84-м году, извини, посадили Сандра, а он уже давал показания на Сандра.
И его, значит, за месяц до Сандра, 9 января 84-го.
А, ну, вот историк у нас-то. Я как раз думала, что его раньше, да, Сереж тоже участник этих событий.
И последний, кто его видел на свободе Кунгусников.
Да, ты, наверное, больше помнишь. Ну вот в 82-м году, нет, в 83-м году уже арестовали одну вот из наших как раз девушек, Зосю Беляк, которая была органисткой в соборе города Житомира. То есть там лидером такой маленькой коммунической группы оказалась девушка, да, потомственная органистка, очень такая замечательная, музыкально одаренный человек и вообще чудесный человек. Статья 170-я, это антисоветская...
193.
Ты все помнишь. Я уже помню, 70-я была и 190-я, правильно. Была 70-я страшная, а 190-я попроще, да.
Якобы попроще. Да.
Ну, на самом деле нет.
Но по этой статье, в общем-то, содержали вместе с уголовниками.
Ну, вот организация, да, им... Они боялись организации. Вот если есть группа, все, значит, она антисоветская, значит, она собирается только для того, чтобы подорвать все, разрушить там все, что хотите, да? Вот, поэтому вот эту девушку-органистку посадили, ей дали 5 лет, 5 лагерей, 5, потом еще она должна была быть на высылке, но, слава богу, отсидела меньше. 4 года, потому что Горбачев уже пришел к власти. А, Зося Беляк, я сказала, София Беляк. Вот. По нашему же делу арестовали такого отца Юзефа Сведницкого, это католический священник, которому было очень интересное прозвище «Аэромонах». Мы потом этим прозвищем, да, многим кому потом давали. Почему его так называли? Потому что он ездил по всему Советскому Союзу и собирал вот ссыльных немцев и поляков, которые, собственно, в основном были католиками, в Казахстане, в Средней Азии, в Новосибирске и так далее. Вот. Потому что выжить они могли очень часто именно благодаря приходу, а приходов не было. Поэтому он приезжал, их собирал, ну как-то с ними там работал. Вот. А когда они, да, служил, естественно, исповедовал, крестил и так далее. Вот. А когда уже так общинка более или менее так подрастет, то они уже требовали уже какого-то здания, потому что по советскому законодательству, если 20 человек есть, 20-ка, то они имеют право, значит, на здание. Вот. И таких приходов он организовал более 30. Вот. И он вот так вот летал. Причем он такой человек с юмором, он всегда рассказывал, говорит, я, говорит, подхожу и говорю, вот мне билет на Караганду. На Караганду нет. Он говорит, а куда есть? На него так смотрят, а что, вам все равно куда лететь? Он говорит, нет, ну вы скажите, куда есть? Она говорит, ну вот есть Новосибирск, и там я Пермь. А, ну мне Новосибирск. То есть вот он своим служением поставил вот такое. Действительно организовал несколько потрясающих приходов. Ну, конечно, его тоже вычислили. И тоже, конечно, посадили. Ну и поскольку, опять же, мы ему помогали, потому что мы потом приезжали в эти города, тоже как-то поддерживали этих людей. То есть это была такая взаимная поддержка, взаимная связь. Или куда-то мы приезжали к православному священнику, да, их поддерживали, да, куда-то мы приезжали, где были, например, баптисты, которые тоже были очень активны, а им все время там, значит, как-то им тоже не давали жить. То есть на самом деле мы ощущали какую-то общую заботу за церковь в принципе, да, за, неважно, какой деноминации, там, конфессии или традиции та или иная община принадлежала. Поэтому вот задача-то была, как сейчас понимают, экуменизм, это всех объединить, всех одинаковыми сделать. Такой задачи никогда не было. Была задача вот действительно христианам помочь выжить вместе вот в этой страшной стране. Вот. И когда, собственно, Сандра арестовали, у нас у всех прошли обыски. Мне очень сильно повезло в том смысле, что я в это время жила не дома. Я перед своим дипломом не могла дома писать. Я тогда вместе с подругой, мы просто сняли квартиру, ну и потом уже стали как-то там жить, и мама сказала, ну ладно, ты всегда хочешь самостоятельно жить, ну поживи отдельно. Вот. И мне повезло, что та квартира, которую моя подруга сдавала, подруга была с очень громким именем, и они просто туда не сунулись. Подруга была с именем Аджубей. Да, Марина Аджубей, это племянница, она племянница, значит, естественно, зятя Хрущева. Поэтому, конечно, к ней сунуться не могли. Поэтому я единственная, кому не пришли с обыском. Но они сделали хитрую штуку. Они позвонили мне и сказали, что моя подруга, Нина Копцева, да? Она больна и очень просит, чтобы я ее навестила. Я вообще хотела ее навестить, но думаю, в этот день, другой, но я знала, что она больна. Вдруг мне звонит, значит, ее отчим и говорит, что она очень просит именно в этот день ее навестить. Ну, думаю, ладно, поеду. Звоню, открываю, двое в штатском, говорит, вы Ирина? Ирина, заходите. Ничего себе, я приезжаю к своей подруге, к больной, там с температурой 39, и вдруг двое в штатском меня встречают. Я хочу пройти в комнату, меня, значит, идут на кухню. Я говорю, а где Ниночка? Я уже начинаю беспокоиться, потому что такие случаи я уже знаю, когда. Ну, про обыски я уже, так сказать, проинструктирована. Мы все читали там и Есенина, Вольпина, и Альбреса, и так далее. Как себя вести во время обыска, потому что уже несколько лет это происходит, и мы знаем, то там, то там, то там это случается. И вдруг вот ты попадаешь в эту ситуацию, конечно, все инструкции ты забываешь сразу, потому что у меня инструкции в голове не держатся. Вот, я сразу, значит, говорю, где Ниночка? Сейчас мы с вами побеседуем, и вы увидите свою подругу. Вот ваша подруга, вот она, значит, там в комнатке сидит, мы с ней уже побеседовали. Будем беседовать с вами. Я говорю, ну что ж я вам такого хорошего могу рассказать? Ну вот, знаете ли вы того, сего, ну я там начинаю от чего-то отрицаться, от чего-то уклончиво. Потом они показывают мне, значит, одну фотографию, другую, среди них вдруг фотографии малой Терезы. А эту девушку вы знаете? Я говорю, конечно, простите, она умерла в конце 19 века. То есть настолько, так сказать, там все перемешано было, и трагическое, и комическое. Мы потом все это описали, и это есть вот в сборничке «Призыв», где отдельные статьи из наших журналов, и вот эти наши все злоключения очень, значит, замечательно описаны. Вот. Так что, когда вспоминаешь все это, и смех, и грех, это вот точно. Вот. И потом, естественно, после того, как эти обыски прошли, но ничего особенно. Я даже спросила, хорошо, когда уже они мне разрешили эту очную ставку, значит, с моей подругой. Вот, я говорю, ну хорошо, что вы хотите найти? А вот мы уже набрали тут целый мешок, значит, какие. Что? Ну, у вас тут самиздат. Я вижу, ну еще не в мешке, еще в стопке лежат. Я вижу, самиздат, да, перепечатанный, в том числе и мною там, Владыка Антоний о молитве, да, это страшная, конечно, антисоветская книга, да, или подборка за несколько лет науки и религии, да, я говорю, это вообще официальный журнал, а мы будем исследовать, что вас интересует. То есть, понимаете, то есть они хотят вытащить из этого что-то, да, пойди туда, не знаю куда сделать, то не знаю что. У них есть задание. На каком-то этапе, особенно молодые, вот там у моей другой подруги были два совершенно молодых парня. Здесь у нас был один такой матерый, вот, товарищ Жданов, он потом меня и допрашивал. Вот, а другой такой помладше, но он ему все смотрел. А там уже вот это уже дошло до такого уже комизма. Они уже под конец сели. Это Марина говорит, давайте чайку попьем. Вы устали, мы устали. И они уже так немножко размякли, говорит, девушки, нам самим это вот так вот. Ну, вы понимаете, ну, у нас своя работа, у вас своя работа. Давайте договоримся. То есть это уже то поколение, да, было совершенно циничным, который, сделав свое дело, уже попив чайку, просто, так сказать, сняли с себя эти маски. Но, конечно, они другими не могли быть, и они все равно там наклепали значит, в протоколе все, что нужно. А с этим Ждановым очень смешно. После уже перестройки вдруг Ниночка встречает его в метро и говорит: «О, товарищ Жданов, мы так давно с вами не виделись». А он так ее увидел, испугался. А тогда только переименовали Ждановскую на Выхина. Я вас не знаю. А, что, вы изменили? Может, вы теперь товарищ Выхин? Товарищ Жданов. Тут открывается дверь, и он вылетает явно не на своей остановке. То есть... Так вот как-то смешно было. Вот. Но тогда нам было не до смеха. Значит, через какое-то время значит, меня вызывают на Новокузнецкую, там есть такая прокуратура. И, значит, сначала вот этот там следователь Пономарёв был, потом, значит, приходит этот Жданов, и они начинают меня, значит, перекрестно, значит, и это, и то, и все, пятое, десятое. Вот, и так, значит, всех вызывали по нескольку раз, и главное, понять совершенно невозможно, что они хотят. Я говорю, хорошо, вы мне объясните, в чем моя вина. Верить можно? Можно. Ходить в церковь можно? Можно. А чего нельзя? Нельзя собираться дома. Я говорю, что я не могу прийти к своей верующей подруге, да, а если еще туда придет третья верующая подруга, это вообще уже кошмар, да. Но вы же не только собираетесь, чтобы чай пить. Я говорю, да, мы еще хотим помолиться. Молиться можно только в церкви. Потом вы молитесь ведь не только с православными. Я говорю, где это написано, что нельзя молиться с православными? Тут мне это, значит, товарищ Жданов говорит, ну вы знаете, я ведь сам православный. Я так люблю слушать православный хор. Я думаю, да. Вот тогда мне как раз первая мысль возникла. Вот когда КГБшник православный, это просто тушите свет. Вот. Вот, в общем, они мне... Потом бились-бились они несколько часов изнуряющей беседы совершенно ни о чем. Мне потом братья там, которые более мудрые, они говорят, надо просто, вот чем ты меньше говоришь, тем тебя скорее отпустят. Один просто вот никак не отвечал на вопрос. Он говорит, а это вот в такой статье Конституции нельзя, а вот здесь я не буду отвечать. В общем, они его отпустили через час. Со мной они бились, а я же все, так сказать, пытаюсь чего-то им-то еще проповедовать. Они со мной бились часов пять, наверное. Вот. Потом он говорит, хорошо, вы не понимаете, вы, наверное, такая наивная. Вот вы там искусством занимаетесь, вы все об высоком. Мы вам сейчас объясним. Знаете, вы попали в сеть. Я говорю, да, а что за сеть? Ну-ка расскажите мне, что такое за сеть? Во главе ее стоит, говорит, Папа Римский. Что вы говорите? Одна рука у него отец Александр Мень, а другая рука Сандер Рига. И вот этими руками они разваливают Советский Союз. Ну тут я просто так засмеялась, я говорю, ну знаете, Советский Союз такая огромная держава, а это всего лишь два человека. Видите, вы как-то клевещете на Советский Союз, но не могут два человека, вот такие, даже очень сильно нелюбящие, да, я предполагаю, что эти люди не очень любят Советский Союз, да, там, вот так вот сразу прям развалить, да, и даже Папа Римский, сидящий так далеко от Москвы, прям сразу ее развалит. Но тут они как-то уже поняли, что что-то не то, начали там уходить там от этого и так далее. Ну, в общем, конечно, не сварили со мной, отпустили меня и сказали, ну, вы подумайте, всегда можно прийти с повинной, вот вам наш телефон, но никому об этом не говорите. Ну, конечно, мы собрались тут, нет, подписку не брали. Ну, значит, когда меня заставляли подписывать протокол, я там, значит, крупно написала, что не знаю, что вы тут написали, но Сандер Рига хороший, там отец Александр замечательный, все остальные прекрасно. Что-то такое я им написала, они так говорят, что-то вы не по форме. Я говорю, а я не училась, не кончала ваших. То есть, в общем, у нас с ними какие-то такие были, вот сейчас вспоминаешь, какие-то трагикомические, вот трагикомическая ситуация. Или другая девушка там тоже описана, очень смешно. Я, говорит, вхожу и вижу эти самые мешки, мешки с литературы, которые они изъяли. И на них написано там Нина Копцева, там еще кто-нибудь. Я думаю, может быть, это мои друзья в этих мешках. То есть мы там, в общем, на самом деле, чтобы не плакать, мы там духарились. духарились как могли. Ну, конечно, все это закончилось несколько плачевно, ну, прежде всего для Сандры, потому что они его отправили в психушку, потому что, ну, даже наличие групп отдельных, да, там, пусть даже связанных между собой, да, для них это страшно, но как-то доказать, что они занимаются антисоветской деятельностью, было невозможно, поэтому самый простой способ — упрятать человека в психушку, из которой он, ну, в принципе, не должен был выйти, потому что у него порог сердца, и это врожденный, и это знали прекрасно те, кто, так сказать, ему давал диагноз, ставил диагноз. А он прошел 30 инсулиновых шоков. 30 инсулиновых шоков – это человек с простым здоровым сердцем мог не выдержать абсолютно. Вот. Причем действительно, как он потом тоже и писал, и рассказывал, он сидел с людьми действительно невменяемыми. Там люди были, которые расчлененка там на них висела. В общем, действительно… маньяки и сумасшедшие. То есть, если бы он, то есть, как его Господь уберег не погибнуть, он или бы от врачей, или бы от них мог погибнуть. Ну, вот как-то он выжил, как-то вышел. В общем, Бог его уберег. Но там был еще один этап. Я не очень долго, но я сейчас еще один этап расскажу, просто о том, как нам это все аукнулось. Последний момент тоже, когда уже после суда, уже после его осуждения, но суд это тоже особое дело, это все описано, вы можете почитать в таком сборничке «Призыв». Просто есть, конечно. Просто потом была показательная порка. То есть всем, кто принадлежал, значит, к этой группе, сделали так называемое как это определение, да, когда не осуждение, да, а вот как бы порицание. И каждому на работу приехали КГБшники и должны были, значит, перед всей командой, значит, там, перед всеми сотрудниками, значит, сказать, вот, оказывается, вы тут змею пригрели, вот они такие-сякие. Вот, со мной было очень смешно. Я, значит, работала в обществе охраны памятников, и меня очень любил, значит, наш директор, и он все говорил, что вот надо, значит, там какой-то то ли знак отличия, то ли какой-то орден там придумали этой охраны памятников. И вот вдруг собирается, значит, собрание, подъезжает, значит, там три каких-то этих тоже там Волги или чего-то, и сотрудник говорит: о, наконец тебя, наверное, орден будут вручать. Я говорю: да, сейчас будет такой орден, сейчас вы узнаете. Значит, нас собирают, всех сотрудников, я тоже понимаю, чем пахнет. Вот. Приходят эти люди, запираются с директором и там парторгом у себя, значит, ну, в кабинете, и долго оттуда не выходят. Что там происходит, я не понимаю. Но я понимаю, что сейчас они выйдут, и всем этим бедным людям, этим, а что у нас там, что такое охрана памятников, да, это там люди, которые занимались исследованием памятников, там я работала в выставочном зале, там это смотрители, эти бабушки выставочного зала, которые, в общем, все меня достаточно, так сказать, обожали, потому что я им там все рассказывала про все наши выставки. Ну, еще кто-то, ну, в общем, какие-то сотрудники, в общем, на самом деле, как бы далекие от политики, от всего, даже им непонятно вообще, так сказать, было бы. Вот. Но, видимо, все-таки директор настоял на том, чтобы это не было публичной поркой. Всех, значит, часа два держали, все сидели в зале, ждали, пока эти господа выйдут. Вот. А там они все сидели, потом меня вызвали одну, вот, на этот ковер. Долго-долго мне рассказывали, значит, какая я ужасная, как я подрываю основу Советского Союза и так далее. Вот. Требовали, чтобы я осознала все. Я говорю: да я, собственно, не знаю, что осознать, вы мне расскажите. Я так до сих пор, вот вы меня сколько и там беседовали, здесь, я не понимаю, что я сделала. Скажите, что я сделала? Что нельзя быть верующей? Вы комсомолка? Нет, не комсомолка. А где ваш билет? Я говорю: да я не знаю, где мой билет. Ну, не комсомолка я, все. Вы хотите в аспирантуру? Я говорю: ну, вообще-то я собираюсь, хотя вот там уже 3 года прошло, я все думаю. Вот так вы не поступите в аспирантуру. Мы теперь везде скажем, что... Ну, значит, не буду в аспирантуре. То есть, как бы, ну, вот вас и отсюда выгонят. Я говорю: ну, ничего, ну, еще куда-нибудь пойду. Ну, в общем, ничего, опять же, от меня не добились. Уехали, ну, взяли... значит, с директора какое-то, значит, там, обещание, чтобы он там, значит, как-то меня наказал. Как он меня должен был наказать? В общем, короче, он меня через там... А, да, потом да, они уехали, и ко мне подходит партор, который никогда вообще с ним не общался, и говорит: о, слушайте, а я вас зауважал. Вы тут какая-то маленькая, тут бегала, что-то там хотела, а теперь вы как-то прямо выросли в моих глазах. Потом я выяснила, что этот Партур такой немножко националист, и к обществу память тоже принадлежал. Но, во всяком случае, тоже в какой-то пронде к системе состоял. Потому что общество охраны памятников, там, понимаете, там каждой твари было по паре. Там. Мы потом, уже позже, у нас очень интересно, в одном корпусе мы, там Печка, там будущий отец Петр Коломейцев, тогда у меня художником работал, там еще какие-то люди. У нас были такие, икумена собиралась, а в другом общество память собиралось. Так что у нас там тоже так было. Но это немножко уже попозже было, в 80-м году. А? Нет, но националистическое общество знаю, да, оно тоже, к сожалению, с тех же стен вышло, где я работала. Вот. Но вот я говорю, что как потом аукнуло, все-таки он вызвал меня и сказал, что да, придется писать заявление об уходе. Ну, я написала заявление об уходе, вот, и решила, ну, в конце концов, меня давно звали в музей Рублева, да, пошла там, поговорила, значит, с завотделом, и там такая замечательная. Говорит, да, Ир, конечно, приходите, все, вот пойдемте, сейчас прям вы напишите заявление, значит, замдиректору, я оставляю заявление. Она так еще посмотрела и говорит, ну, да, да, может быть, да, если начальник отдела не против, почему я должна быть против? Вот, ну, сейчас директора нет, он должен подписать, вы придите завтра, значит, уже директор. Я прихожу завтра, она совершенно со мной по-другому разговаривает. Она говорит, а вы знаете, у нас вообще-то никто не требуется. Я говорю, как, мы вчера с вами говорили, по-другому. Вот, Лилия Михайловна же меня берет там, и все. Ну, знаете, Лилия Михайловна не в курсе, нет, мы не берем вас. То есть, понимаете, все, все ясно, инструктаж проведен. То ли она звонила, то ли ей звонили. Ну, в общем, музей Рублева меня не взяли, ну, взяли в архив на простую работу. Я думаю, ладно, уже, видимо, научная мне не светит карьера, пошла в реставрационный архив папки, так сказать, таскать. Там на простую должность меня взяли, но несколько лет мне пришлось поработать обычным техником. Но потом уже перестройка пришла, все забылось. Вот, вот так вот, понимаете, вот, вот такая моя карьера. Спасибо.